Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня великий день, день праздника, день торжественного входа Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. И наши сердца наполняются радостью. Мы обратимся к Слову Божьему, которое записано в Евангелии от Матфея, 21 главе. Я буду читать с начала этой главы, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите через Сионовой: «Се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Аминь. Событие настолько знаменательное, что все четыре евангелиста его описали. Каждый по-своему немножко, со своего ракурса. И это по-особенному ценно для нас. Когда говорят четыре независимых человека, четыре источника, то они дают более такую полную картину, ясную картину. Несколько лет назад мне посчастливилось быть в Иерусалиме и стоять на горе Елеонской. Спасибо Сергею Николаевичу. И тут еще некоторые братья были в этой поездке. И вы знаете, потрясающий вид открывается с этой горы. Кто из вас бывал в Иерусалиме, вы знаете, о чем я говорю. Даже глядя на картинки, на фотографии, мы видим этот прекрасный вид с горы Елеонской, потому что, ну, наиболее, наверное, распространенная фотография Иерусалима — вид на Храмовую гору, и он как раз делается с Масличной горы. И вот когда я стоял там, я пытался себе представить, у меня сразу ассоциация, знаете, с чем? Вот сегодняшним праздником мы спускались по этому спуску с горы Елеонской. Конечно, нельзя утверждать 100%, что вот именно с точностью там до метра, вот именно по этому месту проходил Иисус Христос с учениками, с народом, но это именно та гора и именно то место, где ходили, где ступали ноги Господа нашего Иисуса Христа. И вы знаете, там всегда много людей, там всегда много народу, и вот разные группки, они как-то вот стараются, кто-то молится, кто-то поет песню, кто-то спускается, вот группы паломников на праздники, говорят, там очень много. И вот люди идут, люди смотрят, люди ходят этими путями, которыми ходил Иисус Христос. Вопрос возникает, зачем? Для чего? Люди, что вы хотите увидеть? Что вы хотите узнать? Что вы хотите почувствовать? Что вы хотите пережить? Когда мы отмечаем какой-то праздник, любой праздник, христианский, мы должны задавать себе вопрос, а в чем смысл? Для чего мы это делаем? Почему мы это делаем? Почему мы отмечаем праздник торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим? Кстати, правильно называть его именно так. Не вербное воскресенье и даже не пальмовое воскресенье. Хотя вербы там не присутствовали, пальмы присутствовали, но дело в том, что еще воскресенья как такового не было. Дня такого не было. И факта воскресения Иисуса Христа еще не было. Большинство здесь присутствующих, наверное, хорошо знают, неоднократно отмечали этот праздник. И когда мы вновь и вновь подходим к этим событиям, мы пытаемся как-то контекстуализироваться, вот пытаемся проникнуть, свежим взглядом посмотреть, что мы для себя берем, какой урок, какие выводы мы делаем. Вы знаете, мы прочитали эту замечательную историю, о ней можно много рассуждать, но я хотел бы на трех важных, на мой взгляд, моментах остановиться. Мы опять возвращаемся к этой истории и видим, что Иисус приближается к Иерусалиму. Это его последний приход в Иерусалим. Он прекрасно знает о том, что его там ожидает. Он идет со стороны Иерихона, написано «восходя в Иерусалим». Это действительно дорога так постепенно поднимается в гору, потому что Иерусалим находится на возвышенности. Он приближается к селениям Вифании, Вифагия, Вифания – это два небольших селения, которые в то время там были расположены. Мы знаем хорошо Вифании, там его друзья, семья Марии, Марфы, Лазаря, и другие друзья были. Там великое чудо воскресения Лазаря произошло. И вот, приближаясь к этой горе, он посылает двух своих учеников. Имен их мы не знаем, но он посылает и дает им задание. Вот перед вами селение, идите туда, прямо, там найдете ослицу и осленка. Отвяжите их и приведите ко мне, потому что они мне нужны. Давайте попробуем в наш век, в наше время перенестись. Ну, в Москве, по-моему, точно уже на ослах никто не ездит, в Курске тоже. Ну вот представьте, дается нам такое задание. Вот пойдете там на парковку, на стоянке, выберите там, ну, Lexus или Mercedes, или там, я не знаю, Ferrari. И скажите хозяину, вот мне нужно твое авто. Причем я сам поеду. Какая будет реакция? Можно себе только представить. А потом вы говорите, я не просто так беру покататься, я не для себя, он надобен Господу, твой автомобиль нужен Господу. Может быть, для кого-то это будет аргумент, но я думаю, что подавляющее большинство людей скажет, какому Господу, зачем ему мой автомобиль, и вообще, почему я его должен отдавать, он как, на прокат берет, он мне оплатит эту аренду, или как, что. Ничего не могу сказать, вот он нужен Господу. Мы прочитали, что хозяева поступили так, как предсказал Иисус. Без разговоров, без лишних вопросов, для чего, когда, вернет, не вернет. Они, пожалуйста, надо Господу, берите, пользуйтесь, и пусть Господь в этом прославится. Знаете, первый урок, который я лично для себя извлек, надеюсь, что вы со мной тоже согласитесь, что каждый из нас нужен Господу. Молодой, старый, образованный или не очень, богатый или бедный, надобен Господу. Дорогой друг, вот все здесь присутствуют, поставьте себе так вопрос, что я нужен Господу, ты нужен Господу, ты нужна Господу. Для чего? Для Божьего дела. У Бога нет ненужных людей. Понимаете, если бы люди были ему не нужны, Отец Небесный не посылал бы своего Сына на нашу землю грешную, беззаконную, испорченную, развращенную, для того, чтобы отдать своего сына на страдания, на мучения, на смерть. Он сделал это потому, что мы ему нужны. Для чего-то мы ему нужны. Наш разум, может быть, отказывается это вместить. Как Бог, сотворивший небо и землю, который всем обладает, который все может, который ни в чем по определению не имеет нужды, как мы в Слове Божьем читаем, что Он сам дает всему и жизнь, и дыхание, и все. И мы так вот настроены, что мы к Господу обращаемся. Господи, дай. Господи, помоги. Господи, спаси. Господи, пошли. Господи, ты нам нужен. Это все правильно. Правильно, когда мы обращаемся к Господу с просьбой. И Он сам говорит, просите, и будет вам. Молитесь, воззови ко мне, я отвечу тебе. Это все так. Но это одна сторона медали. А вторая сторона, Он тоже от нас чего-то ждет. И мы должны жизнь проводить так, чтобы жить с этой мыслью. Задавать себе почаще этот вопрос. Господи, а что повелишь мне делать? Господи, если тебе нужен, то для чего? Если ты еще не знаешь, для чего? Самое правильное, самый вот такой разумный поступок, решение – спросить об этом Бога. Господи, а для чего я тебе нужен? Почему мне, может быть, 80-90 лет, а ты еще меня к себе не берешь? Может быть, у тебя есть какие-то планы в отношении меня? Может, у тебя какие-то виды на меня есть? Чем я тебе еще могу послужить? Ты надобен Господу. Это первое. Второе. Мы прочитали, что вот эти события, они не просто происходили так, ну вот, как бы спонтанно, непредсказанно, неуправляемо, хаотично. Написано, что в 5 стихе мы читаем, «Скажите через Сиона, се царь твой грядет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Идет прямая цитата из пророка Захарии, 9 главы, 9 стих. Я прочитаю, вот как у Захарии написано, там она немножко шире показана, немножко развернута. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий. Словосочетание «кроткий царь», ну как-то оно не так часто встречается. Мы знаем, были цари, там Иван Грозный, там какой-то Петр Великий, ну это в России и в других вот, царствах, государствах, в других странах. Ассоциация, когда мы говорим «царь», это сразу с чем у нас идет? С силой, с властью, с строгостью, с величием, с таким авторитетом, которому невозможно противиться. А здесь написано «царь кроткий». Кстати, интересный вопрос возникает, а почему именно на ослице, да еще и на молодом осле? Или правильнее, наверное, на молодом осле и ослице. У разных евангелистов немножко по-разному, но это такое небольшое противоречие, кажущее, хотя его на самом деле нет, очень легко разрешается. Потому что об этом осленке мы читаем, что на нем еще никто никогда не ездил. Вот то чуть-чуть связан или сталкивался, слышал, читал, видел о животных ездовых, там, о лошадях, об ослах, там, о других, понимает, что такое необъезженное животное, сесть на необъезженную лошадь там, или даже осленка. Ну, ему это не понравится, он будет брыкаться, им трудно управлять. Но когда рядом находится мать-ослица, осленок ведет себя спокойно. Вот знаете, здесь я вижу многих людей уже такого солидного возраста. И у многих из вас есть дети, есть внуки. То есть те, кто рядом с вами жил, может быть, сейчас живет. Дорогие друзья, у меня тоже есть дети, уже есть внучка. И вот когда я читаю вот этот текст, меня такая вот мысль возникает, приходит, что почему-то Иисусу нужно было два животных. И вот я усматриваю в этом преемственность поколений. Кстати, дальше в этом тексте, когда мы читаем праздники, мы и о детях еще слышим. Читаем, что они кричали «Осана сыну Давида». Вот кого они это научились? Вот нам, родителям, бабушкам и дедушкам, важно быть не только такими людьми, которых Бог использует, которые надобны Господу, но как-то сделать, постараться, показать, может быть, пример, убедить, научить, наставить своих детей, внуков, чтобы они были тоже такими людьми, которых Бог использует. Потому что они тоже нужны Господу. И вот ослица, осленок, на них кладут одежды. И вот этот кроткий царь въезжает или входит в Иерусалим. Спуск с горы Елеонской. Знаете, вот еще одна важная мысль, когда мы слышим такое словосочетание «кроткий царь», то, развивая эту мысль, думая, мы придем обязательно к выводу, что только кроткий царь может быть царем спасающим. Когда мы читаем о Иисусе Христе, то мы о нем читаем, что он смирил себя, был послушным до смерти и даже смерти крестной. Он стал кротким. Это не потому, что он бессильный, это не потому, что он такой вот мягкотелый, такой вот, знаете, вот с ним можно как угодно поступать, что, кстати, люди делают. Его игнорировали, его не слушали, его в конце концов отвергли, пользовались его добротой, безотказностью. Но он стал кротким для того, чтобы спасти людей. И скажу более, только кроткий царь может быть царем спасающим. Сейчас Иисус для нас продолжает оставаться этим кротким царем, который говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Придите ко мне, я вам помогу. Обратитесь ко мне. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я готов, я рядом с вами, я готов прийти на помощь. Я не буду вас наказывать, я не буду вас бичевать, я не буду вас вот как-то в такие тиски зажимать, но обратитесь ко мне. Сегодня он кроткий царь». Но так будет не всегда. Так будет не всегда. Те люди, которые отвергли Иисуса как кроткого царя, как Господа и Спасителя, они встретятся с ним как с грозным царем. Они встретятся с ним как с судьей. Они встретятся с ним как царем царей, Господом господствующих. Кстати, интересный такой парадокс. Вот этот кроткий царь Иисус входит в Иерусалим. Потом он в Иерусалиме куда идет? Он идет в храм. Но куда ему можно еще идти? Там, где Дом Божий, там, где должно прославляться имя Господне, там, где жертвы приносятся. Приходит туда и что видит? А видит базар, грубо говоря. Идет торговля, день базарный, людей много. Тут и обменные пункты, тут и голубей продают, и, наверное, не только голубей. Конечно, эти люди не в святом святых это делают, и даже не в святилище. Но храм представлял из себя такие, ну, очень сложное такое сооружение. Там были дворы язычников, там был двор женщин, там был большой двор. И вот чтобы для удобства, из благих побуждений, чтобы помочь людям, чтобы сервис сделать, чтобы не нужно было где-то там идти искать, где жертву принести. А вот на месте все уже, пожалуйста, плати. Правда, подороже немножко будет. Ну, за сервис, за услуги нужно же платить. Идет торговля. А где торговля, там что? Там обман, там галдеж, там торг. Иисус приходит и видит вот эту неприглядную картину. Из кроткого царя он превращается в грозного царя. Он берет бич другой евангелист говорит, и начинает работу по очищению храма. На днях я со своей внучкой рассматривал детскую Библию, но не детскую Библию, вот есть такие картины, гравюры, Библия в гравюрах. И вот там на одной картине Иисус вот что-то держит в руке. Ну, ей 2,5 года, она уже Иисуса легко отличает. Она говорит: деда, а что это у Иисуса в руке? Я говорю: Лиза, а это ремешок. Это ремешок. Вот он непослушных людей, которые его не слушаются и грешат, вот он этим ремешком начинает воспитывать. Дорогие друзья, не советую никому испытать вот тяжесть Божьего ремешка, Божьего жезла, карающего, такого вот очень болезненного. Но кто отвергнет Иисуса, это не просто вот отвергнул и все, и никаких последствий. Последствия обязательно будут. Поэтому примите Иисуса как кроткого царя. И тогда вы получите спасение. И тогда Он так и останется для вас любящим, благим, спасающим. Это второе. И третье. Для чего был создан, построен храм? Если кто-то ответ не знает, сам Иисус дает ответ в 13 главе. И говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется. А в другом тексте продолжается: для всех народов. А во что вы его превратили? А вы сделали его вертепом разбойников, пещерой разбойников, местом скопища беззаконных людей, местом, где творятся непотребства. И Иисус возвращает храму его надлежащее положение, состояние, то, для чего он был предназначен. И написано: приступили к нему в храме слепые, хромые, и он исцелил. Дети начали славить его, кричать: «Осанна сыну Давидову! Спасение сыну Давидову!» Насколько они это понимали, нам судить трудно, какие это дети, какого возраста. Но они говорили правильные вещи. Они говорили, что спасение пришло от сына Давидова. Они говорили даже правильнее, чем толковали в народе. Потому что в народе говорили о нем на вопрос, кто сей. Отвечали, что это пророк из Назарета Галилейского. Вот в моей Библии, не знаю, как ваше, слово «пророк» с большой буквы написано. Может быть, конечно, они имели в виду вот пророчество, которое Бог однажды сказал, что пророка из среды братьев вас поставит. Моисей сказал, вот как меня, вот его слушайте. Если они вот в таком плане воспринимали его как пророка, то это да, это хорошо, это правильно. Но это только часть истины. Иисус однажды спросил учеников: за кого народ меня почитает? Ему говорят: одни за Илью, кто-то за Иеремию, за одного из пророков. Он задает вопрос: а вы за кого почитаете меня? Петр от имени всех ответил: ты Христос, Сын Бога Всевышнего, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон, потому что это Отец Небесный тебе открыл. Вот в Доме Божьем должна звучать хвала, должна звучать слава Богу. И первосвященники, люди, которые, казалось бы, в первую очередь должны были в этом быть заинтересованными, которые должны организовать вот это служение, это стройное прославление Господа, быть примером богопочитания, они оказались, к великому сожалению, богопротивниками. Им не понравилось, что тут слепые, хромые исцеляются. Знаете, слепые, хромые – это люди, на которых не всегда приятно смотреть, и вот они здесь путаются под ногами, тут такой праздник, тут такое все, и они со своими болячками, а Иисус их исцеляет. Тут дети, которые шумят, которые кричат, которые вот где-то мешают. Знаете, в нашей церкви Благодать Курске много детей бывает на служении. Ну, у нас тоже есть воскресная школа, они, конечно, занимаются в воскресной школе, но половина служения, они находятся на служении, потом идут в школу. Родители с маленькими детьми, с грудными детьми приходят. И часто это создает неудобства. И хочется, наверное, сказать или кому-то где-то внутри там, ну, мама, ну что ты не можешь ребенка успокоить? Вот он плачет, ну выйди ты с ним, ну дай ему соску там или еще что-то. Сделай что-то, не мешай нам слушать. Знаете, дорогие друзья, а Господь говорит по-другому. Вот в Псалме 8, в 3 стихе Иисус ответил на претензию или на упрек священников, которые сказали, ну ты что вообще не слышишь, что дети мешают, и не просто они мешают, они еще какие-то слова такие неправильные кричат, «Осанна сыну Давидову». Какая осанна, какому сыну Давидову? А Иисус им ответил, процитировал Псалом 8, 3 стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Ты устроил хвалу из уст детей. Какая может хвала от грудного ребенка, если он еще разговаривать не умеет? Не то, что там петь. Но Богу, как это ни казалось бы парадоксальным, удивительным, вот такая хвала нравится. И он ее принимает. Он с радостью воспринимает. И он говорит, даже детям, детей ставит в пример, что они прославляют Господа. Вы знаете, те, кто из вас помнит еще советские времена, времена оголтелого атеизма, когда церковь находилась в таких жестких условиях, в рамках очень серьезных, и была провозглашена борьба с религией. Одна из главных целей атеистов – это были дети из христианских семей. Дети не должны быть на служении. Дети не должны быть в церкви. Вот, если они вырастут, вот они захотят, вот тогда они сами выберут. Они понимали, что дети – это будущее церкви. И Иисус говорит, что «я принимаю хвалу детей, прославление детей». Поэтому будем помнить о том, что Господь ожидает, чтобы в Его храме, в Его Доме Божьем звучала достойная хвала, звучали молитвы, чтобы прославлялось имя Господне, чтобы звучало чистое, неповрежденное Слово Божье. И когда мы приходим в Дом Божий, в праздничный день ли, или, может быть, это обычное воскресенье, а может быть, вообще будний день, не будем забывать о главном, для чего мы пришли, для чего я пришел, что я хочу получить. Вот когда мы выйдем из этого места, что останется? Ну, в чистом остатке. Где-то, может быть, вот эмоции улягутся, может быть, где-то пройдет ощущение праздника, завтра будет будний день, но что-то должно остаться. Иначе смысл какой? Какой смысл тогда посещения Дома Божьего? Пусть Господь поможет, чтобы у нас осталась важная истина, главная истина. Ну, на сегодняшний день, во-первых, что каждый из нас нужен Господу. Второе. Только кроткий агнец может быть агнцем и есть агнцем Господом спасающим. Дорогой друг, тот, кто находится здесь, то, может быть, нас смотрит в прямом эфире, в интернете. Хотелось бы задать вопрос, является Иисус твоим спасителем? Он для тебя царь, кроткий, спасающий? Или пока ты его еще боишься, в том смысле, что боишься его наказания, боишься его гнева? Сегодня можно все исправить. Обратись к нему, призови его, как своего Господа. Скажи, Господи, войди в мое сердце, в мою жизнь, будь моим Богом. И тогда все изменится. И третье, будем воздавать Господу достойную хвалу. Причем не только в Доме Божьем, но в своих домах, в своих семьях, на работах, на учебах. По-разному, разными способами, так как мы можем. Но главное, чтобы это было искренно, с верою, от сердца. Он этого от нас ждет. Ему это нравится, он хочет этого. И по большому счету, мы ничего Богу не можем дать, кроме нашей хвалы. Ни денег ему наших не нужно, ни домов и даже машин. Ничего ему не нужно, потому что он сам дает нам все. Ему нужны мы, наша жизнь и наша хвала. Да поможет нам в этом Господь, да благословит он нас, да наполнит он наши сердца миром, радостью и уста хвалою. Аминь.